Глава 11. Как прошло время до утра, я не знаю. Я ничего не чувствовал. Наконец я проснулся, или вернее, пришел в себя и увидал, что солнце приветливо смотрит мне в окно, и что я лежу в постели в таком спокойном положении, как будто я и не вставал с нее. Неужели это был сон? Но какой ужасный сон! Я не мог приписать его нездоровью, так как чувствовал себя как нельзя лучше. Я продолжал лежать без движения, припоминая происшествие ночи и устремляя взгляд на то место, где стояли призраки. Последнее время я так привык все подвергать хладнокровному анализу, что когда лакей принес мне мой утренний кофе, я уже вполне убедился, что это просто был кошмар, вызванный, должно быть, трагическим случаем с графом Линтоном. Я лениво протянул руку за газетой. Увы, смерть молодого вельможи не подлежала сомнению. О ней было извещено в кратких словах, так как детали еще не успели поместить. Был легкий намек на денежные затруднения и больше ничего. Я застал Лючио в курилке. Он указал на газету с заголовком «Самоубийство графа» и кратко сказал: «Я говорил вам, что он меткий стрелок». Я кивнул. Не знаю почему, но смерть Линтона утеряла для меня всякое значение. Мое вчерашнее волнение уступило место холодному равнодушию. Поглощенный с собой и своими чувствами, я уселся рядом с Лючио и рассказал ему во всех деталях кошмар, волновавший меня ночью. Князь выслушал меня с какой-то загадочной улыбкой на губах. «Старый такай, который мы выпили вчера вечером, оказался для вас слишком крепким», — заметил он, когда я окончил свой рассказ. «Разве вы угостили меня такаем?» — спросил я и засмеялся. «В таком случае все объясняется. Мои нервы и без того были возбуждены, а тут еще такое вино. Но до чего воображение играет нами? Вы не можете себе представить, до какой степени это видение было реально. Оно осталось в моем воспоминании как живое». «Я вам верю», — и темные глаза Лючио пытливо уставились на меня. «Но не стоит об этом говорить. Я получил письмо, которое до некоторой степени касается вас. Вы говорили, что хотите купить имение. Что вы скажете про Вилласмеркорт? Я нахожу, что для вас оно больше, чем подходящее. Усадьба, дворец времен Елизаветы в весьма исправном виде. Сад и парк крайне живописны и расположены вдоль нашей знаменитой реки Авон. Все поместье, включая большую часть мебели в доме, продается баснословно дешево, а именно за 50 000 фунтов при условии немедленной оплаты. Советую вам купить это имение. Оно вполне удовлетворит вашим изысканным художественным требованиям». Мне показалось, что в последних словах Лючио послышалось нечто вроде иронии. Но, не желая ни на одну минуту допустить возможности этого, я поторопился с ответом. «Конечно, если вы рекомендуете имение, то стоит осмотреть его, и я поеду туда при первой возможности. Ваше описание крайне привлекательно, и родина Шекспира невольно притягивает меня. Но неужели вы сами не хотите приобрести эту прелесть?» Лючио засмеялся. «Я не уживаюсь долго на одном месте. Во мне кочующая кровь и страсть к перемене. Вам же я предлагаю Вилосмер по двум причинам. Во-первых, потому что оно действительно красиво и изящно, а во-вторых, потому что вы вселите лорду Эльтону глубокое уважение к себе, когда он узнает, что вы покупаете это имение».
«Почему?»
«А потому что Вилосмер некогда принадлежал Эльтону», — спокойно ответил Лючио. «Впоследствии граф попал в руки евреев-ростовщиков. Они отобрали у него имение за долги, распродали почти все картины, фарфоры, редкости, а теперь продают само имение за 50 000 фунтов.
«Мы сегодня обедаем у Эльтонов, не правда ли?» — спросил я.
«Да. Неужели леди Сибилла произвела на вас так мало впечатления, что вы забыли, в какой именно день мы приглашены?»
«Нет, я не забыл этого», — ответил я после минутного молчания. «И я куплю Вилосмер. Я немедленно пошлю телеграмму моему поверенному. Будьте добры, дайте мне адрес этих жидов».
«С удовольствием, дорогой», — ответил Лючио, подавая мне письмо, в котором говорилось про имение. «Но, мне кажется, вы действуете опрометчиво. Может быть, имение не понравится вам. Лучше поезжайте сперва и осмотритесь.
Даже если усадьба была бы совершенно разорена, и то я бы купил ее», — ответил я стремительно. «Я покончу с этим делом сейчас. Сегодня же вечером я хочу объявить лорду Эльтону, что я будущий владелец Вилосмера».
«Прекрасно», — ответил князь. «Я люблю вас, Джеффри, за быстроту, с которой вы всегда действуете. Это превосходно. Преклоняюсь перед решительностью. По-моему, даже если человек решился идти в ад, то пусть он идет туда прямо, без колебаний».
Я засмеялся, и мы расстались очень довольны друг другом. Риманец поехал в клуб, а я составил телеграмму моим поверенным с приказанием немедленно приступить к покупке имения Вилосмер, несмотря ни на цену, ни на какие-либо другие препятствия. Вечером, когда пришлось одеваться к обеду, мой лакей Моррис, должно быть, подумал, что я капризнее всякой кокетки. До такой степени было трудно мне угодить. Однако, окончив свое дело с примерной терпеливостью, Моррис обратился ко мне с вопросом, который, должно быть, долго занимал его.
«Простите за нескромность», — начал он, — «но вы, должно быть, заметили, что в камердинере князя есть что-то странное и очень неприятное».
«Амель действительно угрюм», — ответил я. «Но мне кажется, что в других отношениях он хорош».
«Не знаю», — ответил Моррис степенно. «Но когда он находится внизу, между нами, он делает поразительные вещи. Поет, танцует и играет, как будто в нем кроется целый легион актеров».
«Неужели?» — удивился я.
«Вот никогда бы не ожидал. Значит, он очень забавный», — добавил я, не понимая, чем недоволен Моррис.
«Конечно, забавный», — согласился камердинер, задумчиво потирая себе нос. «Казалось бы, на первый взгляд, что Амель тише воды, ниже травы.
Но вы бы послушали, как он ругается, уверяя, что он только следует примеру наших лордов. Вчера вечером он даже занялся гипнотизмом. От одного воспоминания меня пробирает дрожь.
«Что же он делал?» — спросил я не без любопытства.
«Он посадил в кресло одну из горничных и начал пристально смотреть на нее с сатанинской улыбкой на губах. Право, он был похож скорее на черта, чем на человека. Горничная в обыкновенное время — это тихая, скромная девушка. Вдруг встала и начала танцевать. Сперва медленно, потом быстрее и быстрее, поднимая юбки так высоко, что было прямо неприлично. Мы хотели было остановить ее, но не могли. Амиэль указывал на нее пальцем и продолжал ехидно улыбаться. Наконец раздался звонок номер 22, это номер князя. Амиэль схватил несчастную девушку, усадил ее в кресло и замахал руками. Она сейчас же пришла в себя. Вообразите, она даже не знала, что только что танцевала. Звонок раздался второй раз, и камердинер князя убежал.
Я засмеялся. Во всяком случае, Амиэль не лишен юмора, сказал я. Я никогда бы этого не подумал. Однако все это не важно.
Как не важно? Воскликнул Моррис. Сегодня горничная совсем больна. Она все время вздрагивает, работать не может. Я боюсь, что она потеряет место. Нет, сэр, верьте мне, тут что-то неладное. Положим, проделка Амиэля с этой девушкой пустяки, но объясните мне, что он делает с остальными служащими князя.
Как что делает?
У князя свой повар, и Моррис начал отсчитывать по пальцам. Два лакея, которые служат у стола, и конюх. Итого шесть, не правда ли? Однако, кроме Амиэля, ни одного из них никогда у нас внизу не видно. Повар присылает обед в горячих кастрюлях неизвестно откуда. Два других лакея показываются только, когда надо служить у стола. Также неизвестно, где стоят лошади князя и где живут кучер и конюх. Во всяком случае, в гостинице их нет. Все это очень подозрительно.
Эти замечания почему-то раздражили меня, я перебил Морриса.
Какая у вас нехорошая привычка заниматься делами, которые вас не касаются, сказал я. Не все ли равно, где находятся служащие князя? Во всяком случае, он платит им достаточно, чтобы не тревожиться мелкими дрязгами. Притом, князь — любитель путешествий, его вкусы необыденные. Если Амиэль вам неприятен, вы можете избегать его, только ради Бога. Не выдумывайте таинственности там, где их нет.
Моррис взглянул на меня, тихо пробормотал: «Слушаюсь». И я понял, что он решил больше меня не беспокоить. Однако его суждения о выходках Амиэля показались мне довольно забавными. И когда мы с Лючио уселись в карету, чтобы ехать к лорду Эльтону, я передал ему вкратце мой разговор с Моррисом.
«А Амиэль не всегда в силах покорить свой темперамент», — засмеялся князь. «В нем иногда сидит какой-то бес веселья».
«Разве?» — удивился я. «Как я ошибся в нем. Мне казалось, что у Амиэля чересчур спокойный нрав».
«Наружность бывает обманчива», — заметил Лючио.
С этими словами мы остановились перед крыльцом богатого дома Эльтонов. Лакей в красной плюшевой ливрее с напудренной головой передал нас с рук на руки другому такому же лакею, похожему на него, как две капли воды. Этот второй экземпляр
провел нас наверх с таким видом, как будто говорил: «Подумайте, до чего жестокая судьба может унизить великого человека?» В гостиной мы застали лорда Эльтона, стоявшего спиной к пылающему камину. В нескольких шагах от него в низком кресле сидела изящно одетая девушка с очень маленькими ногами. Я сразу заметил ее ноги, так как они были сильно выдвинуты вперед, и пышные воланы красивой нижней юбки нисколько не скрывали их. В комнате была еще одна дама, сидевшая чересчур прямо, со сложенными руками на коленях. Лорд Эльтон сперва представил нас ей. «Шарлотта, представляю вам моих друзей, князя Лючио Риманса и мистера Джеффри Темпеста. Господа, моя невестка мисс Шарлотт Фицрой». Мы поклонились. Дама ответила сухим поклоном. Это была старая дева, внушающая уважение, с выражением не то благочестия, не то жеманности на желтом лице. Казалось, что раз в жизни она увидела нечто очень неприличное и никак этого не могла забыть. Сжатые губы, круглые бесцветные глаза — и хроническое выражение оскорбленной нравственности еще больше усиливали это впечатление. Невозможно было долго смотреть на мисс Шарлотт и не призадуматься над вопросом: что могло случиться в ее далекой молодости столь неприличное, что следы оскорбления так ясно отпечатались на ее лице? С тех пор, однако, я встретил многих англичанок из высшего круга с тем же выражением лица, и оно перестало удивлять меня. Молодая барышня, которой затем представил нас граф, во всех отношениях служила контрастом старой даме. В ее миловидном лице было и веселье, и кокетство. Когда мы поклонились ей, она улыбнулась приветливо и дружелюбно.
«Мисс Диана Чезни»,
— быстро проговорил граф.
«Князь, вы верно встречали отца барышни, по меньшей мере слышали о нем. Это знаменитый Чезни, один из крупнейших железнодорожных тузов».
«Конечно, я его знаю», — радушно ответил Лючо. «Кто его не знает? Я встречался с ним довольно часто в Вашингтоне и хорошо его помню. Очаровательный человек, полный жизни и юмора».
«Неужели?»
И в голосе мисс Чезни послышалось пренебрежение.
«Я не нахожу отца очаровательным. Для меня он нечто среднее между контролером и таможенным офицером. Когда я вижу отца, мне кажется, что я сейчас должна куда-то ехать. От него дышит железной дорогой. Я говорила ему не раз, что он был бы красивее, если не носил бы на себе отпечатка железной дороги. И где вы уловили в нем юмор?»
Лючио засмеялся в ответ на неуважительное суждение дочери американского миллионера, но подтвердил свое мнение.
«Я с вами не согласна», — откровенно продолжала девушка. «Пожалуй, от того, что я частенько слышала от него те же анекдоты, так что для меня они не имеют прелести новинки. Отец рассказывает их принцу Валлийскому при первом удобном случае, но меня он оставляет в покое. Конечно, он умен, я не стану это оспаривать, так как он нажил свои деньги гораздо скорее других. И насчет его жизненности вы правы. Один его смех чего стоит?»
Веселые глаза девушки сверкнули.
«Вы находите меня непочтительной?» — продолжала она. «Но папа не похож на благородных отцов театра. Он просто воплощение железной дороги, и уважения от меня не требует. Но почему вы не сядете?»
И, кокетливо повернув голову к хозяину, она добавила:
«Лорд Эльтон,
«Заставьте их сесть. Я не люблю, когда мужчины стоят. Притом вы такого высокого роста...»
Обратилась она к Лючио, красивая наружность которого заметно понравилась ей.
«Мне надо подымать голову так высоко, как будто я смотрю на луну».
Лючио расхохотался и уселся рядом с ней. Я последовал его примеру. Старый граф продолжал стоять, растопырив ноги перед камином с широкой улыбкой на сморщенном лице. Диана Чезни была, без сомнения, очаровательна, как большинство американок. Ее ум и внешность привлекали мужчин, не возбуждая в них, однако, сильной страсти.
«Итак, вы знаменитый мистер Темпест», — сказала она, оглядывая меня с нескрываемым любопытством. «Вы очень довольны, а? Я нахожу, что не стоит иметь деньги без молодости, а то все состояние уходит на докторов и лекарства. Я знала одну старушку, которая получила наследство в 100 000 фунтов, когда ей только что минуло 95 лет. Бедняжка, как она плакала! Она сразу поняла, что для нее богатство пришло слишком поздно. Старушка с постели уже не вставала и ничего более не требовала, как чашку чаю с копеечной булкой. Она больше ни в чем не нуждалась.
100 000 фунтов на покупку копеечных булок — это действительно много, — засмеялся я. Прелестная Диана тоже засмеялась.
«Я думаю, что у вас больше требований, не правда ли, мистер Темпест? Ваши годы еще стоит быть богатым. Я слыхала, что вы теперь один из самых состоятельных людей мира».
Мисс Чезни сказала это так наивно, что нельзя было обидеться ее любопытству. «Пожалуй, я действительно один из самых богатых», — ответил я и невольно подумал, как еще недавно я был в числе самых бедных. «Но вот мой друг, князь Лючио, еще гораздо богаче меня».
«Неужели?»
И американка уставилась на Лючио, который ответил на ее взгляд снисходительной полунасмешливой улыбкой.
«Значит, мой отец бедняк в сравнении с вами? Вероятно, весь мир у ваших ног».
«Вероятно», — повторил Лючио спокойно. «Но подумайте, милая мисс Чезни, как в сущности легко покорить мир. Вы на этот счет должны быть опытны». И он подчеркнул свои слова выразительным взглядом.
«Вы хотите сделать мне комплимент?» — невозмутимо ответила барышня. «Вообще я не люблю их, но в этот раз уж так и быть. Я вам прощаю».
«Пожалуйста», — сказал Лючио, глядя на нее с такой очаровательной улыбкой, что мисс Чезни невольно остановилась, как бы пораженная его из ряда выходящей красотой.
«И вы тоже молоды, как мистер Темпест», — заметила она, наконец, после довольно продолжительного молчания.
«Нет, я гораздо старше его».
«Неужели?» — вмешался в разговор лорд Эльтон. «Я никогда бы этого не подумал. Не правда ли, Шарлотта?»
Мисс Фицрой медленно подняла к глазам свою черепаховую лорнетку и критически осмотрела нас обоих.
«Мне кажется, что князь старше мистера Темпеста», — произнесла она с холодной учтивостью. «Но на очень немного».
«Во всяком случае», — заметила мисс Чезни, — «вы достаточно молоды, чтобы наслаждаться богатством, не правда ли?»
«Молод я или стар, это как вам будет угодно», — ответил Лючио почти пренебрежительно. «Но богатством своим я не наслаждаюсь».
Лицо американки выразило крайнее удивление.
«Что могут дать деньги?» —
продолжал Лючио с широко раскрытыми зрачками и тем странным выражением не то умиления, не то тоски, которое не раз поражало меня.
«Они действительно покорят мир. Но что стоит мир? Это клочок презренной материи. Богатство служит лишь зеркалом для созерцания человеческой натуры в ее худшем виде. Люди ежатся перед вами, льстят вам и лгут 20 раз подряд в надежде умилостивить вас и выгадать что-нибудь для самих себя. Принцы крови охотно забывают свое положение и унижаются перед вами в надежде занять у вас денег. Ваши личные достоинства не принимаются в расчет. Ваш полный карман служит вам рекомендацией и в министерствах, и во дворцах. Вы можете быть круглым дураком, похожим внешностью на шимпанзе, но благодаря звону вашего золота вы приглашены на завтрак к королеве, если вы только этого желаете. Наоборот, допустим, что вы действительно великий человек, то есть храбрый и терпеливый, что у вас кроется искра гениальности, придающая жизни и силу, и стоимость, что ваши мысли превращаются в творчество, которое переживут многие царства. Но вы бедны. И вы будете отвергнуты всеми, презираемы новыми богачами. Торговец, у которого вы покупаете домашнюю утварь, будет смотреть на вас с высоты своего величия, так как он, благодаря нажитым деньгам, катается по праздникам на собственной четверке в парке. А вы — нет. Богатые выскочки любят унижать людей, которые умом и достоинством стоят несравненно выше их.
Но если вы сами по себе выдающийся человек, стремительно прервала его мисс Чезни, и владеете к тому же бессмертным богатством, согласитесь, что это очень хорошо.
Лючио засмеялся. Я отвечу вам вашими же словами. Вы хотите сделать мне комплимент? Но я утверждаю, что даже когда богатство выпадает на долю достойного человека, мир преклоняется перед ним не ради его достоинства, а ради его миллионов. У меня, например, масса друзей, которые, в общем-то, не мои друзья, а друзья моего кошелька. Мое прошлое интересует их так же мало, как и моя настоящая жизнь. Болен я или здоров, счастлив или несчастлив, до этого им дела нет. Если бы мои мнимые друзья знали меня ближе, то это было бы, пожалуй, лучше. Но меня они не желают знать. Их намерения просты и не сложны. Они хотят выжать из меня побольше выгоды для самих себя. Я поощряю их и даю им даже больше, чем они требуют.
В звучном голосе Лючио послышалось что-то несказанно грустное. И в этот раз не только мисс Чезни, но и мы все посмотрели на него невольно, как бы привлеченные какой-то таинственной загадкой. Последовало краткое молчание.
«Редко кто имеет настоящих друзей», — заметил, наконец, лорд Эльтон. «Мы все могли бы последовать примеру Сократа, у которого в доме всего было 2 стула. Один для меня, — говорил он, — а другой для друга, когда я его найду. Но вас, Лючио, все любят. Вы страшно популярны, несмотря на то, что вы чересчур строги к нам. В конце концов, люди обязаны заботиться о себе, не так ли?»
«Конечно», — согласился Лючио. «Тем более, что, судя по слухам, Бог перестал заботиться о них».
Мисс Фицрой казалась недовольной последним замечанием, но старый граф расхохотался. В ту же минуту в соседней комнате раздались легкие шаги, и мисс Чезни встрепенулась, прибрала свои ножки и села прямо.
«Это Сибилла», — сказала она, как бы извиняясь. «При Сибилле я не смею лежать в кресле».
Мое сердце усиленно забилось, когда женщина, которую поэт прозвал бы богиней сновидений, но которую я считал предметом роскоши, доступным для моих средств, взошла, вся одетая в белом, без всяких украшений, кроме золотого пояса редкой старинной работы, обхватывающего ее изящную талию. На ее груди между кружевами был приколот букетик душистых фиалок. Леди Сибилла показалась мне еще красивее, чем в первый раз. В ее глазах было что-то глубокое, недостижимое. На ее щеках играл яркий румянец, а улыбка, которой она нас приветствовала, была просто ослепительна. Малейшее ее движение возбуждало во мне такой прилив страсти, что у меня закружилась голова. Мысль, что эта красавица, несомненно, будет принадлежать мне, показалась мне неуместной. Я совсем уже не был уверен в том, что мое богатство будет в силах свергнуть с ее пьедестала эту эмблему девственной невинности и красоты. Но в действительности мы, мужчины, слишком легковерны, и никто из нас не подозревает, что сердца этих невинных на взгляд женщин уже носят в себе зародыш порчи.
«Вы опоздали, Сибилла», — строго заметила мисс Фицрой.
«Неужели?» — ответила красавица, нисколько не смущаясь. «Мне очень жаль. Папа, вы, кажется, превратились в ширму».
Лорд Элтон быстро отодвинулся в сторону, внезапно сознавая, что до сих пор он один пользовался огнем.
«Вам не холодно, мисс Чезни?» — продолжала леди Сибилла с умышленной учтивостью. «Не хотите ли ближе придвинуться к огню?»
В присутствии дочери дома американка, видимо, робела.
«Благодарю вас», — пробормотала она, скромно опустив веки. «Мы потрясены таким ужасным известием, мистер Темпест», — продолжала Сибилла, глядя скорее на Лючио, чем на меня. «Вы, должно быть, прочли об этом в газетах. Наш добрый знакомый граф Линтон застрелился вчера ночью».
Я невольно вздрогнул. Лючио укоризненно посмотрел на меня и быстро ответил:
«Да, в газетах было объявлено об этом, только вкратце. Я слегка знал графа».
«Да?» — продолжала леди Сибилла. «Он был помолвлен с одной моей подругой. Я думаю, что для нее это избавление, так как, несмотря на то, что в обществе лорд Линтон был весьма приятен, но, кажется, он много играл и, верно, быстро растратил бы ее приданное. Но его невеста неутешна. Она непременно хотела быть графиней».
«Значит...» — вмешалась в разговор мисс Чезни, лукаво улыбаясь. «Не одних только американок прельщает титул. С тех пор, как я здесь, я уже видела несколько милых девушек, согласившихся выйти замуж за настоящих олухов, только для того, чтобы им говорили «ваше сиятельство» или «ваша светлость».
Старый граф издал что-то вроде одобрительного смеха. Но леди Сибилла, глядя в пылающий огонь, продолжала говорить, как будто никто не прерывал ее.
«Конечно, моя подруга еще выйдет замуж. Она молода и красива. Но я думаю, что помимо титула она была влюблена в Линтона».
«Какие пустяки, Сибилла!» — резко прервал ее старик. «У тебя страсть во всем видеть что-нибудь романтическое. Я думал, что сезон выездов вылечит тебя.
Твоя подруга прекрасно знала, что Линтон развратник, и, несмотря на это, приняла его предложение. Когда я прочел в газетах, что он застрелился на извозчике, я понял, что и умереть-то он не мог как следует. Испортить коляску несчастного извозчика для удовлетворения каприза — это более чем неуместно. Однако не стоит говорить о нем. Во всяком случае, его жена была бы очень несчастна.
«Это более чем вероятно», — ответила леди Сибилла задумчиво. «Но иногда любовь существует», — прибавила она и как бы нехотя подняла свои чудные глаза и посмотрела на Лючию. Но князь не обратил на нее внимания, и взгляд девушки упал на меня, что выражало мое лицо, я не знаю, но яркая краска выступила на щеках леди Сибиллы, и легкая дрожь пробежала по ее телу. Потом она сильно побледнела. В эту минуту дверь вновь раскрылась.
«Ваше сиятельство, обед подан», — объявил старый буфетчик.
«Прекрасно», — и граф обратился к нам. «Князь, предложите руку мисс Фицрой. Мистер Темпест, моя дочь выпадает на вашу долю, а я последую за вами, мисс Чезни».
Сходя по лестнице с леди Сибиллой, я не мог не удивляться степенному тону, с которым Лючио рассуждал о священных вещах со своей дамой. Его похвалы и восторги крайне удивили меня после всего, что я от него слыхал. Но я решил, что он просто в шаловливом настроении, что ему захотелось подшутить над убеждениями старой девы. Всего, что он говорил, я не расслышал, так как мы уже входили в столовую, и я уселся рядом со своей очаровательной дамой.